говорит Радио Свобода.
А в Москве 9 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза» Украины продлены. В столице Бурятии сильные морозы, без тепла остались почти 170 человек. В США против 6 предполагаемых участников подготовки терактов 11 сентября 2001 года выдвинуто обвинение в убийстве. «Газпром» отложил на 8 часов до вечера вторника срок, после которого будут ограничены поставки газа на Украину. Как сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, на сегодня переговоры в Москве с делегацией «Нафтогаза Украины» закончены и возобновятся во вторник утром. «Газпром» оценивает украинский долг в 1,5 миллиарда долларов и угрожает сократить поставки топлива. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский прекратил голодовку в поддержку Василия Алексаняна, говорится в заявлении, размещенном на сайте его адвокатов. Ходорковский, находящийся в следственном изоляторе Читы, 2 недели назад объявил голодовку, требуя освободить тяжелобольного Алексаняна из-под стражи и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь. Под давлением общественности суд приостановил процесс. Алексанян был помещен в больницу. В столице Бурятии Улан-Удэ, где в субботу произошел пожар на ТЭЦ, в сильные морозы без тепла остались почти 170 тысяч человек, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Мальцев.
Как было отмечено сегодня на заседании штаба по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1 в мэрии столицы Бурятии, особенно острое положение в железнодорожном и советском районах. Практически вода в батареях бежит лишь настолько теплая, чтобы трубы не замерзли и не были взорваны льдом изнутри. Если до вечера температура теплоносителя в системе отопления существенно не поднимется, в условиях 30-градусных морозов, которые обещают предстоящей ночью синоптики, возникнет реальная угроза разморозки систем в ряде школ и других учреждениях. Ряд жилых домов лишен не только горячей, но и холодной воды. Из-за холодов в помещениях не работает большинство детсадов и школ. Намечается, что во вторник пойдут в школы и садики лишь дети, проживающие в Октябрьском районе. Он снабжается от ТЭЦ-2. Как считает мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев, будущая ночь будет решающей. Пожар на ТЭЦ возник вечером в субботу. Сначала загорелся электрокабель, затем огонь перекинулся на турбину. По одной из версий, произошел взрыв водорода, охлаждающего турбину. От сгоревшей турбины осуществлялась подача тепла в 2 района города, в которых проживает 168 тысяч человек. Александр Мальцев, Улан-Удэ, для Радио Свобода.
Московский городской суд оставил в силе запрет на деятельность национал-большевистской партии. Суд отклонил жалобу НБП, просившей пересмотреть решение о признании организации экстремистской в связи с тем, что в Петербурге прекращено дело против членов местного отделения партии. Лидер НБП Эдуард Лимонов заявил, что намерен обжаловать постановление в Верховном суде в случае необходимости в Европейском суде по правам человека.
Радио «Свобода». Новости.
В США против 6 предполагаемых участников подготовки терактов 11 сентября 2001 года выдвинуто обвинение в убийстве. По сообщению Министерства обороны, среди обвиняемых Халид Шейх Мохаммед, которого считают руководителем заговора. Если военный трибунал признает подсудимых виновными, им грозит смертная казнь. Не менее 11 человек погибли при взрывах заминированных машин в Багдаде, свыше 30 человек ранены. По сообщению военных, взрывы произошли почти одновременно в юго-восточной части иракской столицы. Целью одного из нападений, по всей видимости, была встреча местных суннитских лидеров, поддерживающих американские силы. Россия списала Ираку 93% долговых обязательств на сумму 12 миллиардов долларов, сообщил министр финансов России Алексей Кудрин. Сегодня в Москве было подписано соглашение об урегулировании иракского долга перед Россией. Согласно документу, оставшиеся 900 миллионов долларов, предоставленных Ираку по различным кредитам, будут выплачиваться в течение 17 лет. По словам Кудрина, в ближайшие годы Россия собирается вложить в экономику Ирака до 4 миллиардов долларов. В Пакистане задержаны 5 боевиков движения «Талибан», в том числе известный командир Мансур Дадулла, сообщили пакистанские власти. Однако, по другим данным, Дадулла скончался от полученных ранений вскоре после ареста.
Захват в плен командира всегда сказывается на моральном духе его людей. К тому же между Дадуллой и лидером талибов Муллой Омаром были разногласия. После его поимки, возможно, они еще более углубятся.
Сказал представитель Министерства обороны Афганистана генерал Азими в интервью «Радио Свободный Афганистан». Турция обвиняет европейские страны в поддержке курдских сепаратистов, рассказывает корреспондент Радио Свободы Елена Солнцева.
Курдская рабочая партия получает значительную финансовую помощь в Европе, заявил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган в интервью турецким журналистам. По его словам, под видом общественных организаций представительства партии действуют в ряде европейских стран. Европейские страны, которые закрывают глаза на присутствие на своей территории организаций дружественных курдской рабочей партии, наносят огромный вред общественному спокойствию и безопасности и в конечном итоге содействуют терроризму. Среди стран, которые оказывают поддержку курдскому движению, турецкий лидер назвал Швейцарию, Данию, Францию и Россию. По данным турецких СМИ, в Германии, где проживает самая многочисленная в Европе турецкая община, несмотря на официальный запрет, около 40 представительств партии ведут активную вербовку кадров. Собственные банковские счета с общим годовым доходом в 150 миллионов евро курирует так называемый Курдский национальный конгресс. СМИ также отмечают, что основные источники доходов курдских сепаратистов – торговля наркотиками и людьми. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
На Международной космической станции два американских астронавта совершили выход в открытый космос. Цель семичасовых работ, которые проводили Рекс Уолхейм и Стэнли Лав, — присоединение к станции Европейского научного модуля «Колумбус». Первоначально выход в космос планировался на воскресенье, но затем был отложен из-за болезни астронавта из Германии Ханса Шлегеля. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала вы услышите интервью с лидером рок-группы «Телевизор» Михаилом Барзыкиным и мексиканским кинорежиссером Карлосом Рейгадосом, репортаж о новых рекордах аукционов Сотбис и Кристис и музыку Роланда Ханна в 9 минутах джаза Дмитрия Савицкого. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Петербургская рок-группа «Телевизор» еще в годы перестройки прославилась своими антикоммунистическими песнями. Сегодня ее лидера Михаила Барзыкина вновь можно увидеть на демонстрациях оппозиции, маршах несогласных, а на концертах старые хиты конца 80-х приобретают новое звучание. С Михаилом Барзыкиным встретилась корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Почему действительно так получилось, что сейчас как-то ваши песни приобретают политическое значение, остро к ним интерес вырос?
Тут можно сказать спасибо Кремлю однозначное. Дело в том, что я всегда писал песни не под концепцию, а под собственные ощущения, а вот последние 5 лет эти ощущения весьма тревожные, потому что идет стремительное такое скатывание к тоталитаризму, поэтому я так или иначе не смог не прореагировать. Песни пишутся сами собой, но кроме песен я еще поучаствовал в каких-то общественно-политических тут событиях. Вот сходил на 4 марша несогласных, удостоверился в своих выводах, понял, что был прав по поводу ситуации в стране. Я не стремлюсь к политизированности, просто есть болевые пороги, за которыми начинают срабатывать защитные механизмы организмов моего. Вот я почувствовал опасность, я написал. Пока вот сейчас мы исполняем несколько песен. Песня «Сиди дома», в частности, она о том, почему я хожу на марши несогласных. Людям не всегда понятна позиция. Более того, очень много людей сейчас пытаются каким-то образом переждать смутное время или вообще его не замечать, дистанцироваться. На мой взгляд, это такая страусиная штука. В общем, собственно, об этом в песне и говорится. О том, что ты, конечно, можешь сидеть дома, Но потом только не спрашивай, почему тебя грабят милиция, почему тебя не обслуживает скорая помощь, почему твою бабушку сбивает новый русский на джипе, и никто ему ничего за это не делает. Не надо потом удивляться. Идея того, что это все не политика никакая. Это давно уже не политика, это просто изнасилование. То есть, если тебя насилуют, надо кричать «караул». Что я и делаю, собственно. И не надо делать вид, что задница не твоя.
Почему так мало людей эту опасность чувствуют все-таки, как вы считаете?
Я думаю, что вот эта советская генетическая инертность, конечно, страшным грузом повисла в мозгах детей-семидесятников, которые, собственно, сейчас вот составляют основное зрелое большинство бизнес-класса, вот этого среднего, который образовался. Я все время беседую на эту тему с разными ребятами, которым хорошо сейчас. Ну, не то, что хорошо. Они пока еще не почувствовали, еще петух еще не клюнул. Но объяснения все время такие, что, в общем, стабильность дороже, чем свобода. Генетическая беда, я не знаю, существует такая гипотеза, что когда в политически активный возраст вступит поколение детей 80-х, ситуация поменяется. Сами семидесятники и их дети привыкли к состоянию застоя на генетическом уровне. Они передают это состояние следующему поколению. В общем, многим комфортно таким образом существовать. А вообще, конечно, шкурные интересы – обычная вещь для человечества. Отсидеться, подождать, может, они там как-то угомонятся. Ну, конечно, не очень хорошо, а с другой стороны, зато ко мне в дом еще пока не пришли, меня еще пока не трогают, лучше я буду полояльнее на всякий случай. Ну, трусливый мы народ-то, если так говорить. Еще самое главное, что не способны к самоиронии по этому поводу. Вот это вот беда. С другой стороны, я вижу, что людей, готовых в случае чего поддержать, то есть на словах, по крайней мере, их очень много. А и с бизнесменами я разговариваю как со своими однокашниками, занимающими и довольно высокие тоже посты. Они все в ужасе от того, что происходит. От абсурдности ситуации, от ее неэффективности, экономической в том числе, для них самих. Но продолжают прогибаться.
Но они неужели не понимают, что, в общем, они прогибаются, а потом ведь все отнимут?
За ними, да. За ними придут за всеми, это ясно, да. Ну, вот такая у нас короткая память, я думаю, я не знаю. Вообще, в принципе, информационные технологии, их влияние, эффективность их влияния в 21 веке, она невероятная. То есть даже на самые стойкие умы все равно вот морок этот информационный, который опустили на страну, он оказывает влияние, я в это чувствую. То есть они готовы подождать, потерпеть, проскочить, только бы не было хуже. Вот эта вот кремлевская идея забита уже в недра мозга.
Да. Собственно говоря, кто-то замечательно сказал, что победил телевизор. Не ваш, а вот этот, который в каждом доме. По-моему, это правда.
Ну, да, к сожалению, я понимаю обычную реакцию слабых там мозговых устройств, пожилые люди. Для них это характерная реакция. То есть вот мне сказали по 10 каналам телевизора, что вот так, я и верю. А когда там мои сверстники, люди младше, которые активно ведут бизнес и сталкиваются постоянно, возмущаются ситуацией, но на общий план, на социальный, на политический ее не переносят. Вот тут связка. Вот тут простейшая вещь, казалось бы, но люди просто категорически внутренне сопротивляются этому пониманию. Потому что надо менять тогда жизнь, надо вставать на какую-то сторону. Им кажется, что они выше этого, что это все грязное дело защищать собственную свободу, что это все демшиза.
Что же делать, по-вашему?
Наверное, как это обычно бывало на Руси, может, чем больше, тем лучше людей об этом думает и что-то делает. Я еще вот тоже как-то в последнее время понял, что музыка, конечно, хорошо, позиция внутренняя, это все прекрасно, но еще неплохо бы как-то это демонстрировать в каких-то других формах. Ну, это могут быть даже интервью и выходы на марши несогласных, и участие в каких-то политических акциях, что я и делаю.
Вас же можно, наверное, отнести к кумирам музыкальным. Как реагируют на ваши тексты, на ваши песни? Вы получаете такой живой отклик горячий?
Реакция публики, она, конечно, неоднородная. Для многих это такой шоковый эффект производит, то есть какого, собственно, черта Барзыкин опять борется. Но в целом, в последнее время я ощущаю все больше понимания в аудитории. А что касается коллег, вот там как раз беда. То есть прикормленная интеллигенция, в том числе и так называемая рок-интеллигенция, если мы, навряд ли можно эти две вещи совмещать, конечно, да, но, ну, скажем, рок-элита. Рок-элита ведет себя очень осторожно, за исключением некоторых, есть приятные исключения. Осторожно, старается не делать резких заявлений, а некоторые так напрямую просто вписались в обслуживание этого режима. Это очень печально, я пытаюсь донести и до них тоже какую-то информацию, но очень многие действительно воспринимают как симптомы сумасшествия и фобии мои тревоги.
Ну вот это фантастика. Рок-культура – это культура бунта, культура нонконформизма. То есть, по сути дела, ведь это измена самой себе, то, о чем вы говорите.
Да, измена самому себе, но более того, для меня рок-н-ролл всегда ассоциировался с понятием свободы. Конечно, я об этом везде говорил всегда. Это, конечно, внутренняя свобода, это свобода поэта от толпы, это свобода от каких-то догм исторических, религиозных и так далее. Но там кто-то сказал, да, что плох человек в молодости должен быть.
В смысле, вот тот, кто в молодости не был там революционером, да, не имеет сердца, а тот, кто остался им, не имеет ума, да?
Да. Вот я бы поставил его под сомнение, вот это выражение, тот, кто в старости остался революционером, там смысл такой, что он, значит, живет какой-то неестественной жизнью. Ну, как и многие расхожие истины, если покопаться, выяснять, что она не глубже тарелки супа. Но в данном случае тоже вот мы имеем. То есть они помудрили. Рок-элита помудрила, то есть для нее это все мышиная возня, они витают в других сферах, но результатом этого является... В общем, изнасилование так горячо любимого ими народа, от которого они так долго успешно подпитывались. То есть свобода не является необходимостью в данной ситуации. А для творческого человека вот этот бунт, ну, он необходим в том случае, если ты защищаешь что-то сокровенное, то есть существование собственной души. Они начинают переносить акценты в сторону общепринятых религиозных догм, то, что принято называть мудростью.
Нет, но вера – это тоже свобода ведь на самом-то деле.
Если она, вера напрямую, наверное, а если, как я вот тут вот убеждаюсь, вера через церковь, да еще через нашу русскую православную церковь, которая, на мой взгляд, является все-таки организацией какой-то мафиозно-милитаристской в последнее время. Они агрессивны, они не приемлют посторонних точек зрения, они очень ведут себя в последнее время нагло. То есть есть какая-то такая грань, за которую человек духовный, наверное, не имеет права переходить. Вот, в частности, попытка сродниться с государством и обслужить его, подлезать ему все его заветные места, вот это, конечно, очень печально. После этого быть солдатом такой церкви, мне кажется, это позор. Надо из этой армии увольняться, то есть не увольняться, а убегать из этой армии.
Что мы имеем на выходе в вопросах веры, там, религии, партизанское состояние, в вопросах политики, коль скоро 90, там, не знаю, 5, можем спорить насчет оставшихся процентов, да, СМИ прокремлевские. В общем, скоро нам останется действительно только кухня, да, снова. Так что ж, мы опять на круги своя?
Кухня – это не так уж плохо, там всегда бурлила мысль. И, в общем, тут основания для социального оптимизма есть. Я даже иногда так думаю, что вот чем хуже, тем лучше. Как вот сказал любимый мной солист группы ПТВП Никонов, пускай свинина подорожает в 50 раз и сметана в 100, тогда, наконец, это быдло поймет, что происходит, и, наконец, задумается. Что-то в этом и высказывании есть такое правильное, наверное. Из кухонь рождаются многие большие перемены. И там они начинаются. Ну, я, конечно, не знаю, смогу ли я это второй раз вот так вот пройти спокойно. В общем, мне кажется, это все произойдет быстрее. То есть крах вот этого колосса на глиняных ногах произойдет гораздо быстрее. Это все не подкреплено информационной блокадой.
Ну, это уже невозможно сейчас подкрепить, да. Наверное, в эпоху интернета все-таки это... Ну, понимаете, все-таки у нас ведь все дело обстоит так, что все-таки пользователей интернета не очень много. Более того, посмотрите, вот есть такие симптомы, когда вы наверняка знаете о нападении на Саяну Монгуш, да, на журналистку тувинскую.
Да, здесь у меня убили во дворе узбека, вот здесь, да, как раз в моем дворе убили узбека, который вышел за хлебом, а вот здесь вот пырнули в этот же день ножом еврея.
Да. Так вот, я о пользователях интернета, что после этого Саяна вытащила около 500, так сказать, изречений, которые звучали примерно так. Так ей и надо. Это ее убило больше, так сказать, может быть, даже, чем само событие. Информационной блокады нет. Ну нет. И что? Вот эти люди все читают, все видят, они сидят в интернете и вот так откликаются на такие вещи.
Как при любой радиостанции, есть куча яростных слушателей, у которых есть приемники, которые постоянно там звонят в эфир и ругаются матом в эфире. Вот в интернете таких очень много, они самые активные, поэтому их видно, а остальные смотрят на эту проблему совершенно по-другому, но никогда не будут писать. Действительно, ничтожная часть, я не знаю, не помню сколько, 10% у нас или 7% в стране имеет доступ к интернету, но это еще из этих 7 надо вычесть еще 99 из тех, которые пытаются там добыть информацию о ситуации. С одной стороны, ни в коем случае, мне кажется, нельзя доверять сведениям ВЦИОМов всевозможных или ВАДА-центров уже. Удивляюсь, когда серьезные аналитики начинают рассуждать о том, что, ну вы же понимаете, народ же так устроен. Да не устроен он так. То есть это надо 300 раз перепроверять вот эту информацию. Это ему говорят, что он так устроен, а он начинает так устраиваться. Тут обратная связь, во-первых. А во-вторых, это вранье просто откровенное. Потому что когда встречаешь людей, вот ну, за Единую Россию никого. А на выборах вот такая ситуация. Это мы проходили, что 90% за Брежнева, это мы все помним. Самое главное, что они ничего нового не придумали. Это они подключили только современные средства. Это такие вот, как я их вот песни назвал, неохристо-чекисты такие. «Заколотите подвал» — еще одна песня, она как раз вот мое видение ситуации, что это за люди. Ну вот там я им придумал термин неохристо-чекисты, она такая довольно большая получилась. Ну там, например, есть строчки: «Какая вера, очнись ты, это неохристо-чекисты, причем здесь родина, протри зрачки-то, это неохристо-чекисты». Заканчивается все: разуй глаза, не хочу назад, не хочу назад. В конце посыл: чемодан, вокзал, совок. Вот. Ну, а в общем, она такая. Вот там средневековье, «Властелин колец» отдыхает. Реальность, данная нам в уе, рулит, зажигает. Поменяли серпы на кресты. Былинники речистые. Покупали, продавали, соблюдали посты. Православные чекисты. Мама, мама, матрица. Ты будешь молчать, жрать и верить. Золотого тельца от святого отца великой империи. Образа и образы врага ежедневно, внутривенно, священным союзом царя и совка бредит Кремль.
«Свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». На вопросы Татьяны Вольской отвечает лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин.
Какая вера? Очнись ты. Это неохристо-чекисты.
Какая родина?
Протри зрачки-то. Это неохристо-чекисты.
Какая вера?
Очнись ты. Это неохристо-чекисты.
Какая родина?
Протри зрачки-то.
Ну там да, культура, ура-ура, тоже, кстати, деятели культуры. Ну, как-то меня тоже тревожит позиция вот эта. Притихшая, прикормленная есть интеллигенция, а есть притихшая. Вот и с притихшей еще можно как-то пытаться достучаться. А прикормленные именно неистово, они вот лижут задницу хозяину. Вот это, конечно, удивляет степень. Степень искренности и неистовости, да.
Длина языка.
Да.
А про Путина у вас тоже что-то есть, по-моему?
Да, собственно, я посвящаю ему некоторые даже старые песни. Это «Твой папа фашист», например, я посвящаю все время Путину, потому что, по-моему, это человек с таким вот тоталитарным складом ума. Я постоянно об этом говорю, как-то так между песнями, иногда впрямую там пою.
Не говори мне о том, что он добр, не говори мне о том, что он любит свободу. Я видел его глаза, их трудно любить. А твоя любовь — это страх. Ты боишься попасть в число неугодных. Ты знаешь, он может прогнать, он может убить. Твой папа фашист. Смотри на меня так, и я знаю точно, просто фашист. Не смотри на меня так.
Конечно, не слишком хочется садиться в тюрьму. То есть все происходит довольно мрачно, это не касается общественной поверхности, а в глубинах уже эти шакалят акулки и уже откусывают кусочки, там уже краищ-то на глубине полно. Убивают людей, это, конечно, все очень, очень тревожно.
Неужели мы обречены вот все-таки проходить эти круги ада снова и снова, как вы думаете?
Я бы ситуацию не усугублял, не привязывал бы ее к этой исторической все-таки безнадежности. Потому что, когда мне начинают вот это вот все говорить о том, что вот российский народ, он должен страдать, он такой глупый, за это все время страдает и таким образом возвышается еще. А это все досужие разговоры, на мой взгляд, а пример Украины, всей Прибалтики, Грузии, он говорит о том, что все разговоры о советском менталитете – полное вранье. Это временно использующийся тезис для того, чтобы вот оболванить, так сказать, любителей покопаться в истории и привязать ее к современности. Я бы сказал, что вот существует система, которую построили для себя группа людей, и она неэффективна, ненадежна, а поэтому обречена на ближайший развал. Конечно, последствия этого развала могут быть и кровавыми. Все равно за этим, так или иначе, мне кажется, неизбежно должна последовать то, что, о чем говорили всегда. Покаяние, связанное с люстрациями, раз и навсегда запретить, чтобы неповадно было. Сейчас беда-то в том, что вся вот эта серость, которая даже последние там 10 лет дремала, они почувствовали в воздухе запах своей силы. Они повылезли из нор. Вот эти люди не способны ничего создавать, способны контролировать чье-либо поведение. Ну вот вертухаи, что называется. Их же полнаселения, понятное дело, они не были востребованы в конце 90-х. Власть дала сигнал. Срочно вот всю гадость, которая у вас есть, срочно она востребована. Мы будем вам за это платить, ребята. И они повылезли, они радостные. Это же обычные бездари вот эти комсомольские, которые в конце 90-х скрежетали зубами от того, что сами ничего создать не могут, а присосались. Отца не к чему. Все это племя поднялось, вся эта муть поднялась со дна, конечно. Но вот надо просто вот эти фильтры перекрыть раз и навсегда. Все это делается, мне кажется, довольно быстро, если есть на то воля власти и решительность.
Воля народа. Власти, говорит, ничего себе, чтобы власть такая была, воля самим себе перекрыть все это.
Ну, тут, видимо, должен быть какой-то катарсис, кризис должен быть.
Да, то есть, грубо говоря, как вы и говорили, чтобы все-таки народ был доведен до ручки, а без этого ничего не будет.
Ну, по крайней мере, до определенной ручки, да, да. И главное, чтобы они сами передрались. На это я больше рассчитываю даже, чем на народ. Потому что народ, понятно, что 90% вообще ничего не решает. А вот то, что они между собой передерутся, это видно уже сейчас. И результатом этого может явиться некое... Им же надо как бы объяснять народу свои драки. Возникнет некая такая вот попытка задружиться с мозгами страны, интеллектуальной элитой. У кого-то из враждующих возникнет попытка. И может на этом фоне, дабы одному клану разобраться с другим, будут привлечены идеи типа люстрации и всего такого. Достаточно один раз сделать, а дальше уже ведь обратно многие вещи не вернуть, если они закреплены будут законом. И будет сказано, что этот закон нельзя менять никогда, ни при каких обстоятельствах.
Вы надеетесь дождаться?
Я надеюсь, да, еще пока надеюсь, да. Я абсолютно не прогнозирую свое состояние там через 5 лет по этому поводу, но пока есть возможность вот говорить что-то, пытаться делать, для того, чтобы самому перед собой не было стыдно в первую очередь, нужно это делать и верить в то, что это возможно. Потому что никто не верил тогда мне, я помню, в рок-клубе в 85-м году, там в 86-м, наши великие мэтры, которые сейчас вот являются светочами, говорили, куда ты лезешь, это невозможно. Коммунистическую партию сковырнуть невозможно. У них танки, у них оружие, ничего ты не сделаешь. Тем не менее, мы выступили тогда, и нас наказали, но ну, там на полгода лишили возможности выступать, но другие стали петь песни, которые были не залитованы. И в результате произошел определенный прорыв вот в этой в рок-среде, и появились совершенно свободные песни, потому что проконтролировать всех уже было трудно. Понятно, что там много других факторов еще, но при этом вот личная позиция каждого играет роль. Это я по себе помню демонстрации. Мы вот уже вот там в 87-м году фестиваль запретили якобы пожарной безопасности в зимнем стадионе рок-фестиваля. Выхода не было якобы никакого. Но в результате вот мы пошли там буквально вдвоем, организовали демонстрацию на улице, просто людей собирали, вот, чтобы фестиваля не будет. Тогда была такая атмосфера, наверное, я не знаю. И все пошли к Смольному. Набралось там уже пару тысяч человек, в конце концов. В результате выехала милиция, всех оцепили, но фестиваль разрешили. То есть есть какие-то реальные вещи, которые можно делать и которые дают результаты. Поэтому у меня сохраняется социальный оптимизм в этом смысле.
На вопросы Татьяны Вольской отвечал лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин.
Сидел дома, было страшно, только потом...
После рекламы и выпуска новостей мексиканский режиссер Карлос Рейгадес расскажет о своем новом фильме «Безмолвный свет».
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. «Газпром» отложил на 8 часов до вечера вторника срок, после которого будут ограничены поставки газа на Украину. Как сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, на сегодня переговоры в Москве с делегацией «Нафтогаза Украины» закончены и возобновятся во вторник утром. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский прекратил голодовку в поддержку Василия Алексаняна, говорится в заявлении, размещенном на сайте его адвокатов. Ходорковский, находящийся в следственном изоляторе Читы, 2 недели назад объявил голодовку, требуя освободить тяжелобольного Алексаняна из-под стражи и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь. Московский городской суд оставил в силе запрет на деятельность национал-большевистской партии. Суд отклонил жалобу НБП, просившей пересмотреть решение о признании организации экстремистской в связи с тем, что в Петербурге прекращено дело против членов местного отделения партии. Пакистанский посол в Афганистане пропал по дороге из Пешавара в Кабул. Министерство иностранных дел Пакистана не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщение, что посла Тарика Азизуддина похитили в районе Хибер до того, как он достиг афганской границы. В США против 6 предполагаемых участников подготовки терактов 11 сентября 2001 года выдвинуто обвинение в убийстве. По сообщению Министерства обороны, среди обвиняемых Халид Шейх Мохаммед, которого считают руководителем заговора. Если военный трибунал признает подсудимых виновными, им грозит смертная казнь. Не менее 11 человек погибли при взрывах заминированных машин в Багдаде. Свыше 30 человек ранены. По сообщению военных, взрывы произошли почти одновременно в юго-восточной части Ирака. Столице. На Международной космической станции 2 американских астронавта совершили выход в открытый космос.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. В российский прокат вышел новый фильм мексиканского режиссера Карлоса Рейгадеса «Безмолвный свет». Его премьера состоялась на прошлогоднем Каннском фестивале. Рейгадес снял этот фильм в общине меннонитов. Несмотря на строгие правила общины, главный герой фильма, женатый фермер, влюбляется в другую женщину. Этот фильм, как и предыдущие ленты Рейгадеса «Битва в небесах», об измене и раскаянии. Как обычно, Рейгадес не пригласил ни одного профессионального актера. О Мексике, меннонитах и чудесах с режиссером беседует Софья Корниенко.
Я помню, как в феврале 2001-го один британский журналист, долгое время проработавший в России, сказал мне, что в России больше делать нечего, что она, мол, превращается в некое подобие Мексики. Тогда мне это сравнение показалось оскорбительным преувеличением. Сегодня, ровно 7 лет спустя, я в Роттердаме беседую со знаменитым мексиканцем Карлосом Рейгадесом. Он начинает разговор не с кино, а с того, что ему грустно наблюдать за происходящим в России. «Да, вы слышали последние новости?» – спрашиваю я. «Да-да, Алексанян», – без подсказки произносит мексиканец Рейгадес.
Я живу в Мехико. Разумеется, в мексиканской системе тоже много изъянов.
Также много коррупции?
Да, но совсем по-другому. В Мексике не бывает, чтобы человек открыл ресторан, а к нему врывается мафия и вымогает деньги, угрожая, что иначе разрушит этот самый ресторан. У нас такого быть не может по определению. Наша коррупция связана больше с бюрократическими вопросами. Например, если лицензию какую-то надо получить. В Мексике жизнь совсем другая, более свободная. Я бывал в России. В Мексике, например, у многих людей даже удостоверения личности нет. Требовать у человека носить с собой такое удостоверение запрещено по Конституции. В России у вас и такой паспорт, и внутренний, и в Москву вам без регистрации не попасть. Разрешение надо просить, как будто бы вы государственная собственность. В Мексике каждый принадлежит только себе самому и едет жить туда, куда захочет.
То есть в России, по-вашему, до сих пор существует крепостное право?
Ну
да, это как крепостное право или как одна огромная страшная тюрьма, заключенным которой приходится, даже чтобы сходить в туалет, просить разрешения начальства. Знаете, у меня есть русский один друг, который эмигрировал в Мексику еще во время Октябрьской революции в России. Он друг моей бабушки с дедушкой, очень старый человек, но он еще жив, очень интересный человек. Так вот, он рассказывал, как однажды он с женой перебирался из города Веракрус в сторону Мексиканского залива. Дело было в 1916 году. Тогда в Мексике тоже была революция. Стреляли кругом. Жена сказала ему: «Что ж ты привез меня сюда? Здесь же война». Когда они доехали до Мехико, он спросил ее: «Ну что, сколько раз нас остановили полицейские по дороге?» Она ответила: «Ни разу. Вот поэтому я и привез тебя сюда». И это правда. До сих пор можно делать все, что хочешь. А для меня это очень важно.
Честно признаюсь, я предвкушала приятную беседу с Рейгадосом на испанском, но была удивлена тем, как хорошо он владеет английским, и по-испански с ним говорить так и не решилась.
Ах, да я просто ненавижу, когда люди думают, что я тренажер для практики испанского языка. Как только кто-нибудь немножко говорит по-испански, то сразу начинает и со мной говорить по-испански. При этом большинство из них говорят на отвратительном испанском, и это просто невыносимо. И тогда я говорю: «Все, стоп, у вас ужасный испанский, переходим на английский».
Но героев вашего фильма вы во время съемок тоже не понимали. Они же говорят у вас на каком-то странном языке.
Я и сегодня ни слова не понимаю, но это было очень просто. Я говорил по-испански: «Скажи то-то», и они сразу переводили эту фразу на свой язык.
То есть они понимают по-испански?
Корнелио, the main guy, yes.
Корнелио, исполнитель главной роли, да. И вообще большинство и взрослых, и детей немного понимают. Корнелио был моим переводчиком. То есть он был и актером, и чем-то вроде ассистента режиссера.
Вы зачитывали им сценарий?
Нет, я просто говорил по фразе из диалога, они ее повторяли и сразу забывали. А зачем ее запоминать? Это же не театр. Иногда я давал им маленькие наушнички и через них подсказывал текст.
А где живет община меннонитов из вашего фильма?
На севере Мексики, в штате Чихуахуа, посреди поразительно красивой природы. И живут они там уже более 100 лет, и очень счастливы. Амиши эмигрировали в США раньше, 4 века назад. Это более старая разновидность меннонитов. А современные меннониты покинули Европу уже в 20 веке. Кстати, многие из них бежали именно из России.
Да, в конце Второй мировой и у Нидерландов был с СССР скандал из-за отказа голландцев депортировать русских меннонитов, которые направлялись через Нидерланды в Канаду.
Сначала они действительно подались в Канаду, но после Второй мировой войны канадцы их тоже прогнали. То есть они их не в прямом смысле прогнали, конечно, это же демократическая страна. Но, например, немецкий в школе учить стало почти невозможно.
Разве герои вашего фильма говорят по-немецки? По-моему, это какой-то архаичный германский язык, сильно смахивающий на нидерландский.
Они называют его плоттич, похоже на плат-дойч, нижненемецкий диалект. Пишут они на верхненемецком. В Мексике у них немецкие школы. Всего в Мексике проживают около 200 тысяч меннонитов. У них есть даже своя система налогообложения. Им удалось обо всем договориться с мексиканским правительством. Вот почему я говорю, что в Мексике уживаются другие люди. В отличие от России, у нас с этим гораздо меньше проблем. У меннонитов очень хорошие отношения с местными мексиканцами.
В вашем фильме местные приходят на меннонитские похороны.
Yes.
Да, есть даже смешанные браки. Мексиканцы многому учатся у меннонитов, потому что менониты – отличные фермеры.
Все люди, занятые в вашем фильме, фермеры? Или они еще и актеры-любители в какой-нибудь сельской самодеятельности?
Нет, театр у них запрещен. Это, по их понятиям, грех. Они просто фермеры. А Корнелия бурит колодцы. Раньше он тоже был фермером.
Как же вы проводили кастинг?
Я ходил везде и спрашивал, кто хочет сниматься. По полям ходил, по бензоколонкам и ресторанам.
И много набралось желающих?
Нет, 9 из 10 сразу отказывались. Из тех же, кто соглашался поговорить со мной, только каждый третий воспринимал мое предложение всерьез. А ведь эти люди еще должны были подходить на роль. Было очень тяжело. Считайте, я познакомился со всеми 200 000 меннонитов. Шучу, конечно. Но я действительно встречался с сотнями людей. И очень счастлив, что нашел Корнелио.
Мне показалось, что все актеры играли очень естественно. Или это связано с тем, что они играли самих себя?
Да никого они не играли. Я вообще не люблю, когда играют. По-моему, когда играют, то видишь игру, а не человека. Они просто говорили слова и переживали чувства, а я их снимал.
Однако те люди, которые согласились участвовать в фильме, нарушили табу на театр. Да еще и сама тема вашего фильма запретная. Как к ним после этого относятся окружающие?
Протестанты вообще индивидуалисты. Они решили, что это личное дело каждого. Самые ортодоксальные сказали, что пусть, мол, сами подумают о своей душе. А более либерально настроенные сказали, что Христос их все равно примет в конечном итоге. Это как у иудеев. Есть такие иудеи, которые по субботам даже боятся рулон с туалетной бумагой развернуть. А другие совсем не боятся. Все зависит от личной интерпретации.
Сквозь ваши фильмы непрерывной нитью проходит тема религии, веры, причем веры абсолютной, слепой, радикальной. Откуда у вас такой интерес к христианскому фундаментализму?
Я не стараюсь снять что-нибудь специально о вере, просто она и так везде.
Но герои как Тихого Света, так и Битвы на небесах фанатично религиозны.
Никто из них не религиозный.
Даже герой «Битвы на небесах», который простирается километры на коленях до церкви?
Нет, просто в конце фильма он очень растерян, а жена говорит ему: «Сходи, покайся». И он идет и копирует то, что делают все вокруг. Но никакого понимания трансцендентного у него и в помине нет. А герой Корнелия просто живет всю жизнь среди меннонитов. Но внутренне он очень свободный человек. Ничего из того, что он делает, он не делает из религиозных соображений. Он страдает только потому, что не хочет причинять боль женщинам, которых любит.
То есть ваши фильмы о влиянии окружающей среды на внутреннюю свободу, а не о влиянии религии?
Да, что-то вроде этого. А религия всегда рядом. И в Мексике, и даже здесь, в Голландии, в якобы атеистическом обществе, груз протестантизма очень тяжел. И подобное бремя несет любое общество.
А какие у вас лично взаимоотношения с религией?
Я не любитель религии. Я не принадлежу никакой церкви. Церковь напоминает клуб, а я не люблю клубы. К тому же, если присоединишься к одной религии, то надо думать, что все остальные неправы. А я считаю, что они все одинаково правы и неправы одновременно. Однако это не значит, что я не верю в существование на свете чего-то большего, чем мы сами.
И тем не менее, вы сняли фильм о чуде.
Да, я же говорю, что верю в нечто большее, чем мы сами. Верю, что все вокруг живое, и все наделено своей внутренней мощью.
А как же чудо воскрешения в вашем фильме?
Это вы о чем? О восходе солнца? Ну да, может быть, моя героиня и умерла на самом деле. А потом кто-то очень страстно попросил дать ей еще один шанс. Ей очень повезло. Разве такого не бывает?
Получилось похоже на сказку о спящей красавице.
Да, но у меня одна женщина целует в губы другую. Все же не стоит проводить границу между обыкновенными фактами жизни и чудом. Все в жизни чудесно.
Everything is miraculous.
В вашем новом фильме, по сравнению с предыдущим, действительно больше света, как и обещано в названии. После него зритель ощущает внутренний подъем.
Нет, в других моих фильмах тоже много света, но его надо искать где-то в глубине. Просто в этом весь свет на поверхности.
То есть это не связано с какими-то изменениями в вашем восприятии мира, с тем, что вы, возможно, стали счастливее?
Нет, совершенно нет. Я был счастливее тогда, раньше. То есть я и теперь счастлив, но тогда я был более невинным. А между счастьем и невинностью есть связь. Пришло время попрощаться с невинностью.
На вопросы Софьи Корниенко отвечал мексиканский кинорежиссер Карлос Рейгадес. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Мировые рекорды были поставлены на прошедших в Лондоне аукционах живописи импрессионистов и современных художников. О новых достижениях Сотбис и Кристис рассказывает Наталья Голицына.
Сотбис празднует одно из выдающихся достижений в своей истории. На трех прошедших на минувшей неделе аукционах в рамках традиционных ежегодных продаж живописи импрессионистов и современных художников было выручено $285 миллионов. Это выдающийся европейский рекорд. Никогда еще ни в одной европейской стране на аналогичных аукционах не выручалась такая сумма. При этом было установлено 4 мировых рекорда. Так, картина Франца Марка была продана за $24 миллиона 300 тысяч долларов, а полотно Алексея фон Явленского ушло за $18 миллионов 600 тысяч долларов. Стоимость 5 лотов превысила $10 миллионов, а за 52 лота было заплачено более миллиона. Однако самым сенсационным событием прошедших торгов стало небывалое прежде участие в них покупателей из России, обычно приобретающих на аукционах в Лондоне произведения отечественного искусства. 15% покупателей на торги в Сотбис прибыли из Российской Федерации. Для сравнения, покупателей из США было 13%, из азиатских стран только 2%. В интервью «Радио Свобода» заместитель главы отдела импрессионистов и современного искусства аукционного дома «Сотбис» Хелен Ньюман отмечает, что экспансия покупателей из России на аукционах современного искусства только набирает силу.
Такое процентное соотношение участия русских в этих аукционах было достигнуто еще до нынешних торгов. И что интересно, их число постоянно растет. Еще каких-то 2-3 года назад на аукционах импрессионистов были 1-2 делающих погоду российских покупателя. На прошедших же торгах было уже около десятка покупателей из России, боровшихся за самые дорогие лоты. Мы наблюдаем сейчас значительный рост их числа в этом сегменте художественного рынка.
Кто же эти покупатели современной живописи из России? Коллекционеры или люди, инвестирующие деньги в произведения искусства в период экономической нестабильности?
Насколько мне известно, это главным образом частные коллекционеры, заинтересованные в создании превосходных коллекций шедевров живописи XX века.
Торги в Кристис также прошли очень успешно. Аукционный дом выручил $207 миллионов 400 тысяч долларов. Было установлено 3 мировых рекорда продаж. Картина Кеса ван Донгена была продана за $11 миллионов при первоначальной оценке в 3 миллиона, а за работу Макса Эрнста под названием «Весна» выручено $2 миллиона 350 тысяч долларов.
Наталья Голицына о лондонских аукционах. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». даты, два юбилея в 9 минутах джаза Дмитрия Савицкого. День рождения детройтского пианиста сэра Роланда Хэнна, игравшего на границе джаза и классики, и дочери пианиста и певца Нэт Кинг Коула, Натали Коул, которой, страшно подумать, исполнилось 58 лет.
Сын проповедника и пианист-самоучка, он появился в джазовых клубах Детройта в конце 40-х уже как знаток и классического, и джазового репертуара. Он родился 10 февраля 1932 года и оставил нас в ноябре 2002. Президент Либерии Уильям Табмен присвоил ему рыцарское звание, поэтому нам он известен как Сир Роланд Хэнн. У микрофона свободы ваш ДС и 9 минут джаза.
«Не свингуй мне вальсы» Сир Роланд Хэнна, соло, его же и композиция, с одноименного альбома фирмы Storyville. Часть альбома записана в Стокгольме в мае 79 года, часть в Нью-Йорке и Нью-Джерси весной 73-го. Роланд Хэнна не совсем обычный джазмен. Подростком он увлекался скорее классической музыкой, хотя и не мог избежать тяги к джазу. Окончательное решение играть скорее Кола Портера и W. Handy, чем Брамса и Бартока, он принял после демобилизации из армии. Не стоит забывать о том, что найти работу в джазовом клубе и начать зарабатывать на жизнь все же было легче, чем попробовать стать новым Ван Клиберном. Добирал образование Хэнна в Eastman School of Music и в нью-йоркской Juilliard School. Ему довелось, но лишь в течение очень короткого периода, в 50-х, играть в оркестрах Бенни Гудмана, 58-й год, и Чарльза Мингуса, 59-й. С 67-го года по 74-й он был пианистом оркестра Теда Джонса и Мела Льюиса, после чего он вошел в состав нью-йоркского джазового квартета, в котором играли кроме него саксофонист Фрэнк Уэс, контрабасист Рон Картер и ударник Бен Райли. «A Little Sweetening for Sweden» — «Подсластить Швецию» — пьеска Сира Роланда Хэна, 79-й год, Стокгольм. Хэна записывался с Кенни Барреллом, Элвином Джонсом, Эдди Дэниелсом, Фредди Хаббардом, Ричардом Дэвисом, Нейтаном Дэвисом, Роном Картером, Пейпер Эдамсом, Джимом Холлом, Джимми Ниппером, Вуди Херманом, Бадди Дефранко, Стефаном Граппелли, Льюи Смисом, Диди Бриджвотер, Сарой Вон и Мерсером Эллингтоном. Он рано ушел со сцены в 80-х, иногда он возвращался, играл соло, преподавал в музыкальной школе Эрона Копланда и в Квинс-колледже во Флашинге, штат Нью-Йорк. Ну и на прощание юбилей вот этой в джазе буквально с детства купавшейся девицы. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis and Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Winona, Kingman, Bosco, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip when you make that California trip? Get your kicks on Route 66. Natalie Cole, Route 66, ведущая из Чикаго аж до Санта-Моники в Калифорнии, хит 46-го года Бобби Трупа. Наиболее знаменитые интерпретации этой песни были записаны в исполнении Чака Берри и Rolling Stones, но самая знаменитая версия – это Nat King Cole. Неудивительно, что его дочь по следам отца записала «Get Your Kicks on Route 66» в том же стиле и в сопровождении классического квартета: Айк Коул – фортепиано, Рэй Браун – контрабас, Деннис Вадимир – гитара и Джефф Хэмилтон – ударные. Натали Коул 6 февраля исполнилось 58 лет. На этом мы и расстанемся. Подкаст 9 минут вы найдете на сайте свободанews.ru. Удачной недели, всех благ. Чао, бай-бай.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Я горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, Конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе, а в России плохо. Никому не нужен человек.
Сейчас вроде немножко стыдно считаться патриотом. Я патриот, я не стесняюсь этого.
Для меня, прежде всего, это русская большая река Волга, Костромской выговор, патриотов очень большое количество в России, героев, культура российская, история огромная. Это, в конце концов, большая человеческая жизнь.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».